Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать книгу Иова. Сегодня мы с вами прочитаем две главы, 25 и 26, потому что главы очень короткие. Мы начнем с речи Бильдада, которая на этот раз занимает 6 стихов. Бильдад на редкость краток. «Виян Бильдад Ашехи», Вайомар. И сказал Бильдад Ашехи: «Аммошель выпахад ему». Власть и страх у него. Разумеется, Бильдад говорит о Всевышнем, о том, что у него находится власть, и он своими законами, своими повелениями наводит страх, чтобы мы, чтобы жители земли, боялись эти законы нарушить. «Осе шалом бемромам». Он делает мир на высотах своих. Здесь удивительный пример того, как фраза становится песней, оторвавшись от своего контекста. У нас в Израиле очень любят петь песню «Осе шалом бемрумав», «Тот, кто делает мир на высотах, гу яосе шалом алейну». Он и нам даст мир ве аль коль Исраэль, и на весь Израиль веймру амен, и скажут амен. В этом новом своем значении фраза имеет такой смысл. Тот, кто примиряет, приводит в гармонию небесные стихии, огонь и воду. Тот, кто управляет множеством ангелов, тот и нам даст мир. И всему Израилю тоже даст мир. Но совсем в другом значении употребляет ее Бильдад. Значит ли это, что мы просто взяли фразу Бильдада, вырвали ее из контекста, поместили ее в новый контекст, и вот такой у нас получился мидраш с переиначиванием Писания? Вовсе нет. Скорее всего, «Осе шалом бемрумав» – это поговорка, и Бильдад сыпет народную мудрость. Мы же берем эту поговорку, эту фразу и используем ее в другом значении. А вот о чем говорит Бильдад в данном случае. Как это ни странно, в данном случае слово «мир» больше в значении «мир», «вселенная», «целостность», «универсум». Он все настраивает и все приводит в гармонию там со своих высот. Поэтому все у него находится в равновесии и в гармонии. И вот эта гармония, которая в мире, равновесие, которое существует в природе и во всем, это продукт небесного производства, так говорит Бильдад. А еш миспар легдудав, если исчисление воинством его, веальми ло якум ореу, и на кого не приходит свет его. Бильдад говорит, у него в услужении, на его службе бесчисленные воинства. И они доносят свет до всякого-всякого творения на земле. Все устроено в такой гармонии, что каждый получает свет, каждому предусмотрен его промысел. И все это Всевышний делает, управляя мирозданием из своего небесного кабинета там, на небесах. Ума ицдак энош им эль. И как может человек оправдываться перед Всевышним? В этом огромном механизме, где задействованы бесчисленные ангелы, где такая тонкая настройка, что каждый получает свое пропитание, как может человек, простым языком говоря, что-то вякать перед Всевышним? Им эль маи ские людыша. На какие права может рассчитывать рожденной женщиной перед Творцом, который занимается столь глобальными вещами? Как можно вообще думать, приходить с ним и спорить с ним? Так и Давид восхищался и говорил: «Марабу маасеха Адунай, как велики дела твои, Господь». Но это восхищение Давида сопровождалось тем, ты все-таки заботишься о людях. Давид восхищался тем, что Всевышний может совмещать в себе величие Творца мироздания и заботу о простом человеке, проявлять любовь к человеку. Давид знал Бога любящего. Бог Бильдада в данном случае это такой процветающий управленец, который управляет всем и нисколько не заботится о личной жизни, о судьбах своих сотрудников. Вся его забота о системе в целом. Все для фронта, все для победы. «Эн ад ярех ло яиль» и луна даже перед ним недостаточно светла. «Векахавим ло языку брейнав» и звезды недостойны в глазах его. «Авки и нож рима» и что же тогда человек, червячья еда, то, что будет поедено червяком. «Увен адам туля» и сын человеческий, который козявка. То есть человека в конечном счете съедят черви и всякие козявки, и он станет частью их. В конечном счете, конечное назначение человека в учении Бильдада – это быть кормом для червячков и козявок. Всевышний там, в горней своей гармонии, и это тоже предусмотрел. И как таковому человеку о чем же тогда жаловаться? Бильдад говорит, человек – это червячья сыть, червячья еда. Посмотри, Иов, где ты и где он, с кем ты вообще собрался судиться? Есть ли ему дело до какого-то там Иова? Может ли Иов вообще показаться как-то хорошим или достойным? В то время, когда и луна недостаточно светла, и звезды недостойны, куда ты лезешь, Иов? Почему ты такой дерзкий? Как ты вообще думаешь, что он хоть как-то уделит тебе внимание? У него бесчисленное количество ангелов, служителей, и ему будет дело до какого-то там Иова? Даже и не надейся. Это речь Бильдада. На этом он и закончил. И вот, что начинает отвечать Иов. И это начало уже 26 главы. «Ваян Иов Вьомар», ответил Иов и сказал, «Ма азарта лелёко, как же ты помог ослабевшему, бессильному? Ошата зроа ло оз, подал руку тому, кто ослабел. Ма айцата лелё хахма, какой же мудрый совет ты дал глупцу? Туша лиров отдаот. Как многословно твое объяснение, как подробно ты все объяснил». Иов отвечает с горькой иронией. «Да, вот ты мне помог, конечно, друг Бильдад. Что бы я без тебя, Бильдада, делал?» «Этми, гады Тамилин, кто тебя научил такой мудрости? Нишматми яцамимха, чьим дыханием ты говорил? Кто ж тебя такого мудрого мне послал?» И дальше Иов говорит, что, в общем-то, прописные истины услышал от Бильдада, и что он сам знает о величии Творца, но показывает это немного под другим углом. «Рафаим яхаллилу митахат маим вешохнеем». Где-то под водой трепещут от страха рафаимы. Часто так просто это переводят. Рафаимы. И совсем непонятно, кто это такие. Иногда это великаны, иногда это призраки, иногда это какие-то странные чудовища и непонятные существа, смотря что мы читаем. Слово «рафаим» происходит от корня «рейш пей алев», «рафе», от того же, что и врач, исцеляющий, лечащий. Почему они так называются? Это эвфемизм. Точно так же, как мы читали в первых главах, «благослови Бога и умри». Когда боятся табуированно сказать «призрак», скажешь «призрак», и вдруг он появится. Позовешь его, и вот он придет. Поэтому говорят иносказательно. Точно так же мы часто не называем мертвого мертвым, и не говорим про умершего, что он умер. мы говорим «уснул», «ушел в свой мир», «почил», и сам он покойный, усопший, и какие угодно эвфемизмы применяем для того, чтобы не сказать слово «мертвый». Многие боятся назвать болезнь «рак» словом «рак», а говорят «онкология», «та болезнь» и так далее. Само еврейское слово «холе», что значит «больной», связано со словом «махлим», «выздоравливающий». Еврейское слово «ахбар», «мышь», «большой», «крутой», тоже эвфемизм для того, чтобы не называть мышку своим именем. И, например, название «медведя», «медознатель», «медведь», это тоже табуированное название. «Медведь» назывался не так. Многие слова мы до сих пор боимся произнести, даже если мы люди верующие и знающие Всевышнего, отчасти следя за чистотой речи. И это тоже важно. Не про все нужно говорить и не все нужно произносить. В данном случае Рафаим – это призраки. Может быть, языком современной мистики сказать «умертвия». Мертвые, которые находятся в Шеоле под водой и под жителями ее. И вот здесь Иов говорит, даже мертвые в Шеоле, там, под водой, спрятанные дальше некуда, они боятся Всевышнего. «Эром Шеоль Негдо», и «Шеол обнажен перед ним», несмотря на то, что он нам кажется каким-то подземным царством, так верили Иов и его друзья. Перед Всевышним он обнажен, Всевышний видит все. «В эйн касут ле Абадон», и нету одежды у Абадона. Абадон – это, с одной стороны, более глубокий слой Шеола, бездна, самый дальний край преисподней. А с другой стороны, в Новом Завете мы видим, что этим именем названы князь бездны, царь, выходящий саранчи. Иов говорит, все, абсолютно все открыто перед ним. «Но те цафон альтогу», он простер север над бездной. Слово «цафон» – север, связано со словом «легацпин» – прятать. Например, когда Давид говорит «в сердце своем сокрыл я заповеди твои», он говорит «блеби» – в сердце своем, «цафанти» – сокрыл я заповеди. Цафон – это место, где сокрытие, откуда начинается раскрытие Всевышнего. Это, конечно, только образ. У Исаии Деница, сын Зари, говорит, я поселюсь, поставлю себе трон на краю севера. В мифологии древних народов там, на севере, обитают боги. Это перешло в язык, часто язык наследует следы каких-то мифологий. И север – это начало творения земли. Под севером здесь понимается вся земля. Здесь в речи Иова это такая фигура речи, которая называется синегдоха, когда по части чего-то называется все. Например, мы можем сказать, Вашингтон заинтересован в продолжении этого проекта. Здесь под городом Вашингтон, которая часть Соединенных Штатов, подразумевается Соединенные Штаты целиком. Зарабатывать себе на хлеб, это тоже не означает зарабатывать только на хлеб. Это означает все пропитание. И во фразе Иова «север» означает всю землю. Естественно, не только север подвешен над пустотой, и сам Иов сразу же об этом говорит «толе арец альбли ма». Север простерт над пустотой, земля повешена на ничем. Вот такое удивительное наблюдение у Иова. У этого нету никаких параллелей в Писании, только Иов здесь об этом говорит, что Всевышний поместил землю, простер землю ни на чем. Она ни на чем не висит, не стоит на китах, на столпах, на бегемотах или на черепахах, она ни на чем, и это значит, что Всевышний своей силой может преодолевать любые законы, для него не существует законов, он силен что-то подвесить в ничем. Цурер маим беавав. Он связывает воду в облаках своих, в ленивка анан тахтан, и не лопается облако под ними. Всевышний может как-то в воздухе удержать тонны облаков. У нас принято говорить, можно сказать, это как комплимент девушке, легкая как облачко. Облака действительно плавают по небу, потому что плотность у них меньше, чем плотность у воздуха. Тем не менее, вес у среднестатистического облака 500-800 тонн. То есть довольно-таки повышенный вес для девушки. Иов здесь говорит о том, что Всевышний способен сдерживать, задавать границы всему, что существует в этом мире. Он проникает до самой глубины, для него никаких границ не существует. И вместе с тем он может связать воду в облаке. Меахез панав кисе скрывает трон свой. Пурше залав аннано, и облаком окутывает его. То есть Всевышний способен устроить мир так, что его власть, его действия в этом мире сокрыты от глаз людей, и может казаться, что все само собой происходит, а то, что нам кажется Всевышним, просто облачко на небе. Так может показаться, если смотреть невнимательным взглядом. Хок хаг альпней амаим, законную черту, границу, провел он для воды. Ад тахлит ор имхоших, и сделал, дал крайние пределы для света и тьмы. Мы знаем, в самом начале творения Всевышний разделил свет и тьму. То есть Всевышний может положить границы и свету, и тьмы. Всевышний всему в этом мире полагает какие-то пределы. Это то, о чем здесь говорит Иов. Амудей шамаим ерафифу ваитмагу мигарато. Столпы небесные ослабнут и затрясутся от порицания его, от того, что он их поругает, от выволочки его, можно так перевести. Очень трудно понять, что такое столбы небесные в понимании Иова. Дело в том, что это выражение нигде больше не используется. Если столпы земные используются в другом месте Писания, то столбы небесные есть только здесь. Считал ли Иов, что небо держат, как атланты, какие-то столбы, мы этого сказать не можем. Есть всевозможные объяснения, которые пытаются увязать его позицию с наукой, но это намеренная попытка увязать, и она далеко не всегда правильная. 12 стих. Бекохо рага гаям. Силой своей он утихомирил море. Еще одно историческое событие, которое мы знаем из книги Бриш. Всевышний повелел воде собраться в одно место. Вода, которая простиралась без границ, была собрана в одно место, и появилась суша. В многих мифах и преданиях того времени Всевышний, боги, Бог воюет со всевозможными морскими чудовищами, покоряет море, которое только и рвется, чтобы залить землю. Поскольку был потоп, и мы знаем, что земля получала наказание водой, многие народы видели в этом, в том, что существует море, которое может разливаться и нести уничтожение, видели в этом как плеть, которая повисла над всем миром. И Всевышний сдерживает эту свою же силу моря. Убытву на то махац раав. Разумом своим задавил он раава. Мы говорили про раава, что это сила моря, так называется. Сила моря к разливу, жажда воды занимать все больше и больше территории, это то, что Всевышний сдерживает силою своєю. Барухо шимаем шифра. Духом своим очистил он небо, разогнал все облака. Здесь, опять-таки, речь идет о войне, своеобразном противостоянии с водой. Ведь мы говорили, Всевышний воду сдерживает в облаках, сдерживает силу моря. И здесь даже и облака прогнал с неба. Халлеля едо нахаш брех. Убила его рука змея прямо бегающего. Мне совершенно не удалось понять, почему здесь синодальный перевод переводит змея как скорпиона, слово «нахаш барьях», а в первом стихе 27 главы Исаии переводит его как «змея прямо бегущего». Слово «барьях» означает «засов», «защелка», «щеколда» и имеет в то же время связь со словом «левроах» – «бежать», «убегать». Можно перевести «змей замок», а можно перевести «змей убегающий». Можно понять это как то, что вода сдерживает, подавляет и шеол. Мы ведь говорили про шеол, как место, которое находится под водой. Вода подавляет шеол и сдерживает под ним мертвых. Всевышний убьет, как говорит здесь Иов, и как говорит Исаия в 27 главе, этого змея, и будут выпущены на свободу мертвые. Скорее всего, этого змея надо воспринимать как некую аллегорию. Возможно, что сила этого змея простирается и на землю, и власть греха над человечеством тоже связана с этой силой, и Всевышний убьет, погубит этого змея. И здесь Иов говорит «Ген эле», вот это все «кцот дырко». Это все только малая-малая часть из того, что он делает. «Ума шемец давар нишмабу». И это только малая-малая часть из того, о чем мы знаем. Это только шепоток. Только то, что он повелевает шепотом. Неполная его сила. Только то, что он малым своим усилием может сделать. Врам мидбонен, а гром его кто может понять? А когда это гром, кто вообще может понять его силу? Это конец 26 главы, и в некоторой степени это первый абзац ответа Иова. О чем здесь Иов говорит? Иов говорит, что да, Господь велик, Он творит все, Он наполняет весь мир своей властью, но всему, абсолютно всему, Он полагает свои пределы и свои границы. Все у Него имеет предел, вес, взвешенность. Та самая гармония, о которой ты говорил, она в то же время гармония, которая защищает мироздание. Он положил пределы моря, Он связал воду в облаках, Он нигде не подавляет мироздание. Он только вся его сдерживающая сила проявляется для того, чтобы мир мог существовать. И остается вопрос, а как же со сдерживанием злодейства на земле? Как же со сдерживанием злодеев? И об этом Иов еще будет говорить, потому что Иов только начал свою речь. А мы на этом с Божьей помощью остановимся. Мы закончили 26 главу книги Иова. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица, ищет Его волю. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный благословит тех, кто ищет пропитание, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, с женой, с детьми, на изучение Писания. Святой Благословенный исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Благословит и поддержит тех, кто кто сопровождает больных, даст им стойкости, веры, терпимости. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, даст свой мир, мудрость в сердца всех тех, у кого в сердцах разлад. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.